Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Сегодня у нас резонанс. Для тех, кто не слышал, возможно, ранее этот формат открытого разговора по понедельникам, где мы в основном говорим не о новостях, а о том, что волнует общество. И в этом формате мы вообще не опираемся на официальную новостную повестку. Есть другие передачи у нас, которые на эту повестку опираются. Чаще всего мы обсуждаем то, что вызывает большой резонанс в обществе именно. Это можно заметить по огромным комментариям на какую-то новость. Это можно заметить по тому, насколько часто люди обсуждают в социальных сетях ту или иную новость. И вот на это мы рассчитываем. Сегодня наши темы таковы. Почему общество так возмутилось разговорами о возможной приватизации государственных предприятий, те, которые с момента восстановления независимости нельзя было приватизировать, потому что есть специальный закон. Почему вообще это сейчас стало обсуждаться? Праздник песни и танца закончился. Вот о чем сейчас говорят люди. В Латвии начала работать система оповещения. Тоже, что об этом говорят. Много недовольных я видела, но обсудим, чем люди недовольны. И количество чиновников, получающих свыше 6 тысяч евро в месяц, за год выросло в два раза, и возникает вопрос у многих тоже в социальных сетях, а где эта экономия обещана? То есть каким образом ее планируют достичь, если вот так вот растут расходы на государственных чиновников? Ну, будет у нас еще, представлю сейчас, кто в студии уже есть, Петер Шмидре, предприниматель и президент ассоциации Латвийской ассоциации телекоммуникаций. Петерис, рада видеть.
Да.
Рада видеть. У нас Петерис бывает частенько. И мы обсуждаем тоже вот такие разные темы. И будет у нас еще Кристиан Розенвалдс, для него отдельную тему припасла. У него был недавно интересный очень блог, и попробуем его обсудить, если останется время, но надеюсь, что останется. И телефон прямого эфира 28040424. Пишите туда свои вопросы и господину Шмидре, и попозже немножко господину Розенвалдсу, lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», тоже пишите. И слушать наш эфир можно еще на платформе LSM+. Там тоже сейчас прям началось уже все. И можете это... Вот Кристиан уже подбежал. Здравствуй, Кристиан. Я уже тебя уже представила. Кристиан Розенвалдс, политический обозреватель. Здравствуй.
Добрый день.
Да. Ну, объявила я тему, но тему я тебе вчера отослала уже, ты их видел, и еще объявила, что немножко поговорим о твоем блоге, который вызвал огромный резонанс. Я видела его, Пьете Комбе опубликовал, там 200 комментариев, и там другие порталы. Просто нашумел, я не знаю, я могу тебе сразу сказать, что ты смелый человек писать о таких вещах, потому что сейчас многие о таких вещах боятся писать. Ну, давайте оставим это на десертик. Начнем со школьного праздника песни и танца. Знаете, очень, ну, потрясающе зрелище, по-моему, около 40 тысяч человек. Я смотрю, как такое можно было организовать за год. Это было так красиво. Это огромный труд, колоссальная работа педагогов, организаторов, школьных коллективов. Это такое, знаете, очень, как мне показалось, очень патриотичное зрелище, красивое, которое характерно только для Латвии. Во-первых, как вам праздник? Понравилось? Вы смотрите такие вещи? Кристиан, у тебя дети есть. Я наверняка думаю, что они и пели, и поют, возможно, сейчас.
Ну, было, кто пел, я сам тоже участвовал, даже посчитал, что я участвовал в празднике песни 40 лет назад.
Да.
Угу. Понимаю, да?
Да, садись поближе.
Да. Значит, повторюсь еще раз, что я сам участвовал 40 лет назад, и я, честно говоря, даже помню все нюансы, как мы поднимались на трибуне, как нас меняли хоры друг с другом, как мы ехали на троллейбусах специальных организованных из школы.
Но это Советский Союз был, правильно?
Это был Советский Союз, да. Но то, что я вчера видел, когда закончился праздник песни, настолько много было слез, именно да? таких эмоциональных. Это не слезы типа от беды, да? От радости, от переживания, что... Потому что некоторым детям... Я думаю, что не только дети, ну, не только не рижским. Данный праздник – это есть возможность выехать пообщаться, быть не в доме родителей, быть в совсем другом формате, где к тебе бежит президент и хочет с тобой фотографироваться, и другие, и известные латвийские певцы, тот же Кауперс, все подряд. Да? Я думаю, что этим людям это очень было важно, и видно было, что они не хотят от этого расставаться. И то, что мы такой праздник для латвийских детей сделали, очень хорошо. Я думаю, что многие смотрели как раз не даже сам праздник песни, а то, что было вчера после этого. Да? Когда ты видишь, что есть молодежь, есть люди, которые как бы не... Ну, мы-то всегда, я думаю, с Петром Ивановичем в том числе, думаем, смотрим на своих детей и думаем, ну, это же совсем другое поколение, их телефоны и другое, что типа даже, может быть, эмоций у них нет, и понимания того, что мы понимаем, у них нет. Но когда ты видишь, что они переживают так же и то же, что и мы переживали, значит, ты как-то даже успокаиваешься, видишь, что все в порядке и все хорошо. И люди, на самом деле, то, что мне тоже еще радовало очень патриотически, что после этого было такое совместное пение, потому что я также напомню про себя, что в те же 40 лет назад мы ехали в автобусах, пели с друг другом, пели все, весь путь, пели с родителями, пели в школьных вечеринках. То, что на самом деле сейчас, скорее всего, даже невозможно даже представить. Да? Но оказывается, люди любят петь, как что было вчера. Они любят танцевать друг с другом, такие, условно, народные танцы. Не то, чтобы там такой очень старый хоровод, да, но ты видишь, что, типа, они
это делают. Это было грандиозно просто посмотреть даже. Те, кто увидели, очень много было видео, слава богу, сейчас вот есть эти технологии, да, вот, Петрис, спасибо за технологии, как говорится, да, и это можно было увидеть даже тем, кто, ну, не смог там билеты купить. Давайте вообще, о чем говорили люди? Я внимательно прочитала комментарии, очень много комментариев таких, как у Кристиана сегодня, да, вот они выражают просто свои чувства, и действительно многие пишут, что даже не смогли сдержать слез, да, и это прекрасно, что есть такой патриотичный праздник, но некоторые писали вообще, какие были разговоры. Кто-то писал о том, что возникли проблемы из-за попадания молнии куда-то там в электроснабжение. Вот покажите, у меня есть, конечно, скрины некоторые. Это кто-то, женщина написала, что очень большая нагрузка на детей, и видят красивый праздник люди, мы вот, да, я вижу красивый праздник, но насколько это тяжело, вот правильно ли это так детей нагружать, потому что там даже многие в обморок падали. Покажите еще, какие есть мнения про... И, знаете, как-то скатились у нас люди, я смотрела очень многие на демографию, что вот мы смотрим сейчас, как дети танцуют, мы за них радуемся, но через 20 лет, возможно, что уже будет другой праздник, и что детей рождается все меньше и меньше. И еще один, по-моему, есть у нас, да, что нам нужно обязательно новых детей, нам нужна какая-то политика демографии. Вы знаете, очень, как ни странно, многие так плавно перешли на вопрос демографии и видят угрозу, что таких праздников больше не будет. Петерис, ну, есть такие опасения вообще у латышской части населения, что вот да, сейчас все хорошо, вроде детей много, но а куда мы идем?
Нет, конечно, проблема есть, но давайте, наверное, так. Я бы вот сразу взял и разделил. Угу. Есть праздник. Праздник вообще удивительный вообще. Я сейчас плакать начну, потому что я вспоминаю, что когда мы были в Новой Зеландии, портье в гостинице, когда узнал, что мы из Латвии, начал нас спрашивать о празднике песни, на который он ездит каждый раз вообще.
Специально.
Ему жили специально на праздник песни. Как-то ему достается... Никакого отношения не имеющий к Латвии вообще, да? Ну, вот так. Просто он говорит, что ну вот такого в мире нет. И он вот как у него получается, он приезжает. Поэтому давайте, может быть, раз о празднике, значит о празднике, да? И праздник действительно... Ну, очень оптимистично, очень такой эмоциональный, и я бы сказал другое, если вот, то, что касается моего опасения, все время есть какой-то вопрос, а какой вырастет вообще наше сегодняшнее поколение молодежи, да, об этом есть опасения. И вот именно вот эти последние дни, да, дали такую совершенно четкую уверенность в том, уверенность в нашей молодежи. Уверенность в нашей молодежи – это уверенность в нашем будущем. Они хуже точно не будут. Лучше они будут, не хуже. Вопросов масса, вопросов тысячи, вопросов сколько не было. Я участвовал в празднике песни 50, я не сосчитаю сколько.
Да ладно, Петрис, вам всего уже
сколько?
Ну откуда?
Я учился в школе с 65 по 75 год. Это был в классе 7, наверное.
А там была какая-то некая цензура песен или что-то еще тогда?
В седьмом классе какая цензура песен? Во-первых, я дул в трубу. В трубу дуть можно было все, чего хочешь.
Нет, как, ну цензура же такое...
Ну нет, ну какая-то песня,
возможно. Официальные песни, помню, что мы пели День Победы в том числе.
Да, да, да.
На празднике песни День Победы?
Да. Там все, весь этот репертуар был. Но... Что мы уже тогда понимали, мы уже знали подтексты латышских песен. Вот это точно было. В седьмых, восьмых и десятых классах подтексты вот этих вот, так сказать, тех песен, которые ничего не означают для многих, да, они подразумевались, они уже где-то в голове сидели. Правильно, я неправильно, как?
Участвовал, не участвовал, как Абаха ходили. Потому что День Победы не повторяли. А, например, там другие латвийские, другие песни, которые более такие, ну, даже тот же «Пауза».
Ну, да.
Повторяли. Да. Да. И это тоже было такое, ну, как бы, ну... Хотя, может быть, даже, по-моему, День Победы повторял. Он же был такой, тогда никто не вспоминал. Веселая песня, по-моему.
Да, сейчас помню.
День Победы на празднике песни, конечно, я представить не могла. Скажите,
есть
а вот...
Есть многие, которые еще в этом мемах пишут, что, типа, вот те же самые латыши, которые, это как бы я сейчас не о том, да? Типа, те же самые латыши, которые сейчас там громко кричат об этом, и посмотрите, как они сами пели. Ну, это
7, не, 3, ну, 4, там ну... нельзя сравнивать все-таки, да? Там был оккупационный режим, да? И там ты мог петь, и то, что...
Было очень много русских песен, на самом деле. Саул, этот самый Рада, как Солнце, Саул, Солнце вокруг.
Всегда будет Солнце.
Пусть всегда будет Солнце. Это все были песни, которые мы... Я еще раз, я сам их пел во время праздники песни.
Скажите...
Это было дань режиму, назовем это так.
Вы знаете, у меня такой концептуальный вопрос про демографию. Тут отдельную передачу надо делать. Насколько у вас есть у всех дети молодые, да? Насколько они патриотичны? Насколько они эти традиции готовы сохранить? Потому что я тут недавно стояла в очереди, и за мной стояли две девочки-латышки. Они говорили между собой по-английски. И когда они какое-то слово не знали, они его по-латышски вставляли, да. И я так и задумалась, вот насколько вот это поколение, оно будет принимать традиции Латвии, оно его понимает, оно ему близко. Не из-под палки, да, что вот идите, дети, испойте что-то, а действительно с душой. Как вам кажется?
Мне кажется, все нормально. Я вот как-то подумал о том, так немножко по жизни пробежавшись, да, в какие-то времена... Было в традиции семьи вместе с детьми, допустим, на домашнем празднике петь гимн. А сегодня это нормально. Сегодня это нормально. Ну, не на день рождения, конечно, да?
Ну, на Новый год,
если
например,
это какое-то,
да?
Ну, Рождество, да.
Рождество, День независимости. 18 ноября, да.
Да. То есть, а сегодня это вообще нормально. Сегодня, ну, и детьми воспринимается очень так, ну, правильно. Мы бы... Какие-то в свои в советские времена спеть гимн дома, это было бы что-то такое. Это отношение. Это отношение к природе, к своим традициям. Это все вместе, их нельзя разделять. Традиции,
я скажу там немножко две такие другие, надеюсь, дополню две другие вещи. Первое, что я думаю, что структура или механизм, и тут как раз можно больше даже с Петром пообщаться на тему инженерии, да, социальной в том числе. Если мы говорим про праздник песни, я думаю, там все очень грамотно упаковано. У нас есть Олимпиада, которая как раз есть тот, ну, большой эффект, в котором люди хотят участвовать. даже если ты не совсем большой певец или даже совсем большой патриот, но ты в этом хочешь участвовать, потому что это атмосфера внутри, за тобой кормят, там, типа, разные мероприятия, разные мастер-классы, там, ты в приятной атмосфере. Я помню это свое детство, я, может быть, ничего другого не помню, но те 4-3 праздника песен, в которых я участвовал, я помню, даже сегодня помню нюансами, как я поднимался, как мы ехали и ждали этот троллейбус, как мы полным троллейбусом ехали, трамваем ехали обратно. Это все, воспоминания детства. И это очень хорошо, потому что иначе, может быть, если мы говорим так, если не было бы праздника песни, было бы легко собрать это хоровое пение в школе, танцы, духовые все вещи. Думаю, что нет. Но когда у тебя есть финальная, куда стремиться, как Олимпиада, ты тренируешься, потому что не все попали. Еще раз повторяю, там просто большой отбор. Надо напомнить, что это не так, что все, которые хотят петь или дуть, собрали в праздники песни. Нет. Там был серьезный отбор, там были этих самых скаты, осмотры. Там.
Репертуар.
Это первая часть. То, что мне немножко больше пугает, это две другие вещи. Или одна вещь с двумя, Первое, что мы должны все-таки, помимо того, что есть эта субординация или структура, понимать, как этот праздник песни и как вообще есть то, что ты говорила, латвийские ценности, на которых базируется, потому что это просто не... Потому что нельзя быть так, что это только фетиш, да? Мы должны понимать, что есть то латвийское, и мы, повторяюсь, именно слово латвийское, которое нас объединяет здесь, безусловно, одна из идентичностей это является праздник песни, да? Но тут вопрос дополнительно, если мы уже находимся в студии латвийского радио Домская площадь на русском языке, вопрос в том, пользуемся ли мы этим праздником для того, чтобы объединять этих людей, которые здесь живущие в Латвии, или то, что, честно говоря, я больше заметил, когда мы смотрим как раз то, что написано в социальных сетях, наконец-то мы, латыши, собрались вместе, наконец-то мы почувствовали латышкость, наконец-то тут не было и других, да, и будем честны, вот это присутствие того, что праздник песни, и он для меня является в том числе иногда очень таким симпатичным, потому что, иногда ты хочешь быть своим. И без того, ты не хочешь делиться с кем-то. Ни с русскими, ни с евреями, ни с индусами, ни с кем. Просто я хочу быть на своей поляне со своими. Да? И там этого присутствует, там это есть.
Я такое не заметила, честно говоря.
Посмотри социальные сети. Наконец-то все эти даже призывы. Мы латвиеши, это все присутствует. Вопрос в том, что... и тут вопрос. А возможно для того, чтобы быть хорошим семенином, иногда и мужику надо не просто быть семейным, а уйти в рыбалку, быть самому себе, понять себя и потом вернуться обратно в семье, потому что так тоже как мужское, женское. И
ты, конечно, закрутил, но идея мне нравится.
Да, я сижу вот так, открыв рот, Кристиана слушаю. Вы знаете, у нас очень много еще тем, и вот люди продолжают писать нам. Попозже немножко вернемся к вопросам. 28-04-04-24. Петер Шмидре у нас, предприниматель и президент Латвийской ассоциации телекоммуникаций в гостях в студии. Кристиан Розенвалдс, политический обозреватель. Вы знаете, очень интересно мнение ваше будет узнать, потому что я такого ажиотажа вокруг какой-то идеи Министерства финансов даже не видела давно. Что предложили? Министерство финансов представило на согласование правительству документ под названием «Информационный доклад о предложениях по развитию рынка капитала государственного». Ой, не буду читать, он ужасно какой-то скучный, как и все названия. Ну что предлагается? Это означает вывод на биржу акций таких предприятий, как Латвэнерго, которые в наше время не подлежат приватизации. И там речь идет еще о Латвияспас, Латвияздельсеч, Латвиясвалсмежи. И вот Министерство финансов считает, что то, что они не приватизированы, необходимо менять и выводить их на биржу. Ну, что тут началось? Я сейчас покажу несколько скринов. Айнар Шлессерс, покажите, считает, что государство просто распродает свою собственность и не знает, как повысить доходную часть бюджета. Дальше руководитель Латвии Сфинерис пишет, что против приватизации Латвэнерго, потому что у нас дорогая энергия. Если предприятие даже частично будет частным, энергия будет вообще дороже, так как, понятно, частного инвестора интересует прибыль. И еще последнее мнение по покажите, политик Дизи Шмидт пишет, что если мы поступали бы государственно, то начиная с 91 года для Латвэнерго должна быть определена единственная цель – поставлять дешевое электричество. Только так можно нарастить экспорт, и продажа, скажем, какой-то части Латвэнерго этой цели не достигнет. У меня вопросы. Каково ваше отношение? Как вы это видите? Потому что начнемте с вас, раз предприниматель.
Ну, это не такой простой вопрос. Во-первых, распродажа акций, так сказать, да, и создание акционерного общества с частным капиталом, я бы не совсем создал, не назвал приватизацией. Значит, приватизация, ну, как это сказать? Значит, чисто государственное предприятие от предприятия, которым существуют частные акции частных компаний, да, по существу, оно отличается примерно, разница между ними примерно такая же, как между совхозом и колхозом. Uh-huh. Вот один к одному. То есть принципы стимулирования труда, уменьшения себестоимости и всего остального, как основа экономических принципов, в таких предприятиях не работают. Uh-huh. Да? Это такая замаливание. То есть ну, был колхоз, колхоз это частная собственность, правильно? Ну так мы считаем. Частная, но коллективная. А вторая просто коллективная, государственная. Отношение к труду там не сильно меняется. Uh-huh. Да, поэтому это я бы приватизацией такой не назвал. То, что касается проблем наших государственных предприятий, действительно, огромные проблемы. Огромные. У них постановка принципов и задач ведения бизнеса абсолютно не соответствует задачам общества и созданию благосостояния. То, что Дидис сказал, да, это абсолютно верно. То есть государство ставит перед собой получение большей прибыли от государственного предприятия. Если государственное предприятие находится фактически в монопольной ситуации, то прибыль у него может быть безграничной, точно так же, как и тарифы могут быть безграничными. Вот это самая большая проблема наших государственных предприятий. И правильно, и основа как раз в Латэнерго. Потому что с Латэнерго начинается себестоимость любого нашего товара, любой нашей uh-huh. услуги. И если мы, имея каскад ГЭСов, да, имеем тарифы выше, чем средние в Европе, да, это значит, что кто-то очень сильно или валяет дурака, или ворует. Uh-huh. Вот третьего варианта это просто не может быть, потому что теоретически, с точки зрения законов физики, этого быть не может. У нас минимально, ну, когда уж совсем воды нет в Даугаве, когда уж совсем ничего, мы получаем около 30-40% электричества от гидроэлектростанций, которая практически на уровне дешевле любого другого источника энергии. Пункт второй. Продолжение на сегодняшний день воздушных генераторов, там, значит, панели и прочее, прочее, прочее. Тоже, в принципе, вещь по себе, она неплохая. Вопрос, как ее использовать. Если ее использовать, строить экономично и правильно, и этим добиваться уменьшения электрической энергии, это одна история. Но государственное предприятие, по сути своей, в своей работе, она не заинтересована не уменьшать свои издержки, свои расходы, а, например, увеличивать их. Да? То есть работать наоборот. Сделать не дешевле, а сделать дороже. Это значит, что вся реализация этой программы, да, просто в тупо нам будет повышать, опять же, себестоимость.
То есть вы, да, согласны.
То есть... Что я хочу всем этим сказать, и говорить я об этом мог бы очень долго, потому что это вообще в принципе проблема сегодняшней мировой экономики. Uh-huh. Да? Но я хочу сказать, что схватившись за формулировку «давайте мы приватизировать», что, собственно говоря, глобально правильно. Uh-huh. Нужно от колхозов уходить и делать фермерские хозяйства. Они достаточно эффективнее, они много лучше работают, и так далее, и так далее, и так далее. Но это не значит вот этот процесс взять и распродать быстренько, и еще в бюджет забросить еще больше денег от продажи, и опять в очередной раз их проесть, а опять в очередной раз их впустить в никуда. Да? Это сложный процесс, это сложный механизм. Да? На сегодняшний день вообще я считаю, что основная и экономические, и политические проблемы на сегодняшний день у нас возникли от того, что за последние лет 20-25 с либерализацией общества у нас авторитарные страны увеличивают часть собственности, да, частной собственности в своей экономике. А демократические либеральные наоборот, государства, да? Наоборот, мы построили смешанные государства. Мы построили демократические коммунистические государства и авторитарно-капиталистические государства.
Так интересное наблюдение такое, первый раз слышу.
Это все очень просто. Вот все, задайте себе все вопросы, которые задают в последнее время себе экономисты, политики и так далее. В чем чудо Китая? Экономическое. А в чем чудо Чили? А в чем чудо там? И начинаем мы набирать эти чудеса. Mm-hmm. Нет там никаких чудес. Mm-hmm. Просто ребята, несмотря на то, какая политическая у них голова есть, они построят нормальное экономическое капиталистическое государство, где стимулы труда являются самыми высокими. И они рвут вперед вообще с такой скоростью экономику. Да? С такой же, как социалистическое государство. Сколько хватило нам с 17 года до того, чтобы превратилась Россия в нищую страну? Вот это вот коммунизм и этого социализм.
Интересно.
Пару лет.
Угу. Кристиан.
Спасибо Петру за...
Интересно. Марко,
да, я тоже могу добавить. Или додумался, что... Или там в свою, как бы... свой глобус... как бы перенесу. Потому что то, что он говорил по поводу этого разницы между либеральной экономикой и авторитарной, если так можно сказать, или централизованной, или как-то, ну, или... Ну да, можно сказать...
Экономика тоже...
Ну, да, да, ну, да, ну, да,
или общественная, про, или частная.
Да, я говорю про поводу управления или вмешательства. Это как раз есть тот водораздел, который сейчас находится вокруг обеих фронтов. Потому что есть одна сторона, которая хочет сохранить тот принцип управления, в котором, как бы, условно говоря, все эти консенсус вашингтонский о том, что все, рынок управляет всем, и рынок сам все узаконит или устаканит. Есть второе понимание, тема там у Путина, у товарища Си, и на самом деле, в том числе, и сейчас мы видим, что это то же самое управление, которое представляет и господин Трамп. Это, ну, как бы первая часть. Mm-hmm. И на самом деле то, что они будут встречаться где-то... Но это другая тема. Я вернулся обратно в наш маленький глобус. Я тут вижу две вещи, которые политики сейчас и затронули. Первая вещь — это что на самом деле мы действительно видим, что есть большое опасение того, что все национальное или все структурообразовывающее для нас на наших интересах mm-hmm. мы фактически уже потеряли. Это, и у нас осталось еще пару очагов. Та же почта, тот же Татленерго, какие-то леса, какие-то еще вещи. И видно, с другой стороны, когда мы общаемся с предпринимателями, что типа даже там бензоколоночная сеть латвийская сейчас как бы уходит на вне, только потому что у банков нету куда взять деньги. Ну, к примеру, там есть какие-то все время какие-то проблемы, которые ты понимаешь, что типа друг с другом, когда ты есть латвийские предприниматели, как это в Литве, к примеру, когда друг с другом ты можешь на кого-то опираться, ты можешь выстраивать какую-то новую, как бы, векторную линию и развиваться. Когда ты видишь, что ты одинок, да, и тогда, если будет еще Латвенерго и другие, тогда будешь еще более одиноким. Это первая часть. Из-за этого я действительно считаю, что мы должны думать про не только вопрос именно сугубо такой маленький по поводу приватизации или продажи акций, но именно намного больше. И тут, а тут вопрос только в другом. Ну, не поздно ли пить боржоми, потому что ясно, что, скорее всего, уже поздно, к сожалению. Да? И то, что я сейчас больше вижу, что я не то, что думаю, что там это такая, ну, не совсем бездарная позиция, потому что Арвилс Ашерденс тоже все-таки управлял большой газетой, управлял большими деньгами. Он не совсем дурак, да. Но то, что я вижу, что здесь происходит, что, типа, мы должны быстренько обмануть себя и поднять какую-то доходную часть, потому что денег действительно нету. Мы должны себя немножко обмануть, и в том числе обмануть население, потому что, и будем честны, ее нетрудно обманывать. Она не совсем, ну, не до конца образована, или хотят верить, или иногда даже образована, но верит, потому что больше верующие, чем знающие, да. И в этом случае то, что я вижу, что не то, что, типа, давай выкинем активы, потому что, Петр, ну, у тебя есть акции, у тебя есть большое предприятие, тебе нужно денег, вместо того, чтобы думать о том, как с ними потом заработать, ты просто их выкидываешь на рынок, понимая, что типа сегодня ты эти денег получишь. Ну, в принципе, на этом ты, ну, а завтра, через год уже не с чего будет, ну, продавать. Это же, ну, любому предпринимателю понятно, что это такой, ну, очень
это,
узкий...
Это
узкий...
называется распродажа мебели из собственной квартиры.
Да-да, это именно выносим распродажа мебели из собственной квартиры.
Выносим кровать, выносим...
Ну, вопрос в другом, раз. Что, возможно, типа, то, что, как я вижу, что как вообще развивается экономика сейчас в Европе, и управление Европы, что из-за войны, из-за непонятности, что пойдет Трамп, куда пойдет Иран с Израилем, Тайвань и все такие вопросы. А давай делаем так. Сегодня деньги нужны, и кровать не совсем нужна. А давай распределим, а потом уж посмотрим. Да? А вдруг все поменяется? А вдруг дети уйдут сами, и кровать уже не нужна? А вдруг соседа даст другую? Это именно то, как я это вижу. И самое интересное, мы это понимаем, все это понимают, ну, и все, с другой стороны, понимают, типа, а что делать? А как по-другому? Ну, типа, квартира есть? Ну, сравнение Петра очень хорошее. Квартира есть? Это самое. Кровать тоже есть? Как бы не нужна, и как бы есть даже покупатель. А давай. Вместо того, чтобы думать, а как его сдать, а как вообще... Ну,
да,
проще.
Люди загорелись тут как раз Китаем, пишут, ну а почему нам нельзя менять идеологию на китайскую и даже наказывать структуру, изменять структуру экономики? Давайте, это
у
действительно...
У нас китайцев мало. Вот тяжело нам поменять китайскую идеологию, потому что китайцев у нас мало. Главное.
Ну и мы как бы в Европе, в Европейском Союзе, там общий...
Я не без шутки сказал, что это есть водораздел фронта. Украинский фронт как раз разделяет именно точку зрения подхода китайского, русского, других подходов. А это есть то, что, например, мы не готовы, мы считаем по-другому, это тоже нормально. Мы считаем, что лучше... Хотя вопрос именно то, что меня немножко смущает, что, если будем честны, латвийская аудитория в своих потребностях больше даже заинтересована в таком Улманисе, который, по большому счету, ничем не отличался бы от Путина, по большому счету.
У меня была эта мысль.
Мы нуждаемся в хозяине, но не в таком.
Ага.
Ну, не в таком. Хотя, по большому счету, это, опять же, ну, это объединяет того же Путина и того же Орбана, того же Путина. И,
ну, то есть, получается, только диктаторы могут каким-то своим волевым решением добиться благосостояния общества. Вот как у Трампа. У него, по-моему, сейчас где-то я читала, что первый
быть
раз
свободным бездефицитный... это очень большая честь и очень большая ответственность.
Там немножко по-другому. Там случилось так, что не диктаторы стали лучше. Да? Демократическое восприятие либералов к экономике стало хуже. Да? Вот это нас немножко...
Они отошли от своих ценностей каких-то основных.
Да? Чего не отошли? Все разделить, они пришли к коммунизму. Всех застрелить, все поделить и все такое.
Петр, я думаю, что там есть немножко то, что мы сами давно уже прогнозировали. Что типа, когда мы даем обещание и даем возможность каждому выбрать себе лучший путь... рано или поздно это все должно нихилизироваться, потому что, еще раз, а что я хочу? Большие пенсии и маленькие, маленькие налоги. Ну, и мы это обещаем каждый год, и когда ты это делаешь таким образом, ну, ты рано или поздно докатишься до плинтуса.
Без сомнения. Что плинтус был там, когда у нас количество паразитов, проживающих в стране работающих, превысило количество доноров.
Это было тема.
Это заявила, про чиновников, заявила, да, Петерис?
Да.
Вот это и есть это.
Давайте, я как раз сейчас пропустим тему, я для видео...
Одна деталь, извини, пожалуйста, одна деталь. Значит, по исследованиям последним в Латвии и стран Балтии, значит, меньше всего верят рыночной экономии.
Подожди, я о чем тебе говорил до этого? Что на самом-то деле, если мы смотрим...
Я тебе добавил.
Да.
Да, вы знаете, пропустим, для видеооператора, говорят, технология оповещения для населения была, но как бы люди просто там некоторые испугались, некоторые не получили какие-то эти сообщения, да, и вот об этом просто там говорили, наверное, 2 дня. Ну, давайте эту тему пропустим. Вот как раз в тему про зарплаты чиновников покажите. Янис Винтерс написал интересный пост. Год назад количество чиновников с зарплатой свыше 6 тысяч евро в месяц было 1900 человек. Сейчас прошел ровно год. Таких стало 3763 человека. Прирост почти в два раза. И на зарплату только этой части чиновников, вот они считаются высокооплачиваемыми, государство тратит 270 миллионов евро в год. Ну вот по одному, если комментарию, как вы видите, чувствуете, что государство экономит сейчас, Петр Алексеевич? Не чувствуется, да?
Неважно, что ты объявляешь, я экономлю, я не экономлю и так далее. То есть на сегодняшний день схема государственного устройства у нас устроена так, что она сама себя выращивает. Вот и все.
Такое государство в государстве такое,
не,
да?
Даже не государство в государстве, а государство строит само на себя. Угу. То есть начинается с принятия новых законов. Новые законы просто требуют реализации. Реализация требует ресурса, да? И требование ресурса требует человеческого ресурса, это зарплаты, и, соответственно, там каких-то ресурсов и так далее, и так далее, и так далее. 5 лет назад уже все смеялись над тем, что захотели, когда первый разговор пошел об объединении радио и телевидения, правильно? Ради чего? Ради экономии. Логично? Логично. 3 года это объединение не могли сделать. Знаете почему? Потому что денег не было на объединение.
Да, это есть такой момент сейчас для реформы поэтому... школ, чтобы уменьшить количество школ, именно тоже так. Нужно 70 миллионов.
Именно
да. Так.
Это построение нашего, это работа нашего, ну, схема работы нашего правительства. Тут по-другому быть не может.
Я скажу по-другому даже. Я понимаю, что, я не знаю, как ты вмешиваешься в бизнес своей жены, но я думаю, что ты следишь за ним, как минимум, иногда. Я видел недавно опять Айя... Твоя жена искала редактора какого-то одного из порталов. Да? Зарплата редактора по объявлению 1500 евро. Маленькая, ну, честно, даже по рынку маленькая. Но вопрос в другом, что когда ты понимаешь, что предприниматель из-за рыночных условий готов платить 1500, а у нас мы находимся здесь в студии, где получает редактор 9000, ну, или там член правления, mm-hmm. там есть полное непонимание корпоративного рынка. Потому что, еще раз, ну, не может быть ситуации, когда в частном портале люди получают 6 раз больше. Нет, в государственном портале люди не должны получать 6 раз больше, чем в частном портале, где которые зарабатывают деньги, в том числе и рекламные, и другие, платя налоги для того, чтобы вот им было за что жить. И вопрос в том, это и то, что... И, например, я могу то же самое сказать по поводу пиарщиков. Когда я, например, я для того, чтобы нанять себе каких-то людей, которые готовы mm-hmm. потом на конкурсах участвовать. Еще раз, когда государственные советники получают 6, 7, 8 тысяч за то, что они вообще находятся в полной, ну, такой лафа, да, mm-hmm. обязанностей никаких. Но я сам был какой-то часть тоже, ну, когда это еще был, когда я получал 1500 латов, это казалось тоже очень большие деньги, да. Ну, когда это, ну, прям, это было 10 лет назад. Но еще раз, и мне тогда уже казалось, ну, это немножко нечестно, uh-huh. потому что в рынке такого не было. Сейчас в рынке, ну, там, типа, пиарщик может там 4-5 тысяч евро получать. Но когда там, еще раз, получается 7-8, ну, то, что мы видели, 6. И еще раз, это за счет того, что мы потом должны, как я и Петрис, должны эти деньги искать, переплачивать, переманивать. Ну, там, ну, чудо, на самом деле. Вообще, я даже не знаю страну, где настолько искорежен, правильно сказал слово искорежен, да, mm-hmm. рынок труда. И самое интересное, что они будут все еще находить себе в силу, мотивируя, почему мы должны, все лучше для государства. И это будут все эти коммунистические лозунги, которые, ну, вообще...
И система так и продолжает идти в этом направлении до сих пор.
И к тому же еще раз, ну, то, что говорил, показал Янис. В этом самом, что типа вместо того, чтобы, еще раз, год назад тот же Арвилл, Саша Ленс, про это говорил, что так не должно быть, прошел год, и вместо тысячи людей, которые получают месяц, тысяча, сколько там было?
Угу. Было 1900, стало 3000, ну, в два раза,
но...
Да, именно. А может, они заслужили, может, они как-то... Может быть, такая зарплата, если ты...
Вышла на улицу, понял. Хотя, честно, еще раз, некоторые вещи, в том числе по поводу того праздника песни, надо похвалить, и хорошо сработали телевизионщики. И хорошо освещали. Uh-huh. И на самом деле очень многие вещи, и в том числе и радио, и сегодняшние, и все четыре, или что, шесть каналов тоже, ну, хорошо работают. Но это вопрос в другом еще раз. Но почему эта зарплата является, ну, три раза больше, чем у конкурента, например, в ЭХР? Ну, ну такого не должно быть.
Ну, есть элементарные цифры, которые можно сравнить, и где можно вот так определиться. У нас три года подряд бюджет рос примерно на 2 миллиарда, так? Это там 14... А?
Ты про государственное?
Да. Примерно 2 миллиарда там только брали, да? В то же время ИКП у нас рос...
ВВП, да? Внутренний валовой продукт.
Ну, на русском ВВП ИКП. На 2%, на 1.5% и так далее, да? Вот когда превышает, не может в нормальном работающем государстве, это недопустимо, чтобы рост бюджета, темп, превышал рост ИКП.
Но это правда, потому что это то же самое на предприятии можно перенести.
За счет того, что потребности растут. Растут потребности народа.
Это
за счет того, что это за то, что надо повысить в два раза, в три раза зарплату чиновникам, которые ничего не производят. Причем это не только чиновники. Это еще все эти рабочие, работающие, о которых мы вспоминали, которые работают на государственных предприятиях. Правильно? Они же тоже зарабатывают не рыночную зарплату. А потом еще дальше. Я говорил с Айгером Ростовским, у него торгово-промышленная продажа. У тебя же бизнесмены. Говорит, да, бизнесмены. Я говорю, слушайте, а тебя не смущает, что эти бизнесмены вообще, да? Там чуть ли не за повышение налогов борются, да, это все это. Он говорит, я знаю. Я говорю, потому что 80% частных предприятий работают по заказам из бюджета. Предприятие-то, ну, честно. Но вот деньги они получают от государства. Если бюджет государственный снизит, у них не будет заказов. Так что, ребята, мы давно живем в красивом социализме.
Да, у меня осталось...
Живем в социализме, но некрасиво.
Ну, подожди, а какаша Раденс тебе понравился, когда он объявил, когда он решил и нашел причину неправильной системы составления государственного бюджета? Потому что мы бюджет составляли из того, сколько у нас есть денег. А надо наоборот. Надо сначала собрать все потребности, кому сколько нужно из бюджета. И исходя из этого, собирать бюджет. Не
правильно.
Напоминает
правильно.
Марксизм-ленинизм, не
Нет,
помнишь?
Напоминает как-то побои, не знаю, монголов.
С каждого по этому.
Нет, это больше монгольские, типа, там, типа, нам... Кану нужно сегодня столько.
Мне нравится.
Хотя, честно, даже думаешь, там у них было намного более практичное понимание, что нужно брать столько, сколько можно взять.
Ну, конечно.
Давайте, у нас одна тема осталась, просто Кристиан не случайно тут. Большой резонанс вызвала... твой блог вызвал большой резонанс. Я не знаю, как у тебя хватило смелости. Я бы на твоем месте не стала писать такой блог. Ладно. Русские опять ударили по Украине. Выпил. Такой заголовок был опубликован в прессе. Кристиан счел нужным написать свое мнение по поводу вот таких заголовков. Что он написал? Какова цель таких обобщений, оскорбляющих столь многих русских людей русской национальности, в том числе тех, кто живет рядом с нами? Умножать не друзей, а врагов, сознательно задеть. Почему трудно было написать «Россия» вместо «русский»? И почему тогда по Украине, а не по украинцам? Какова цель такого обобщающего заголовка, где треть населения русские? Мы действительно надеемся, что они станут теми, кто и как русские в Украине в нужный момент будут сражаться вместе с латышами, вместе с теми, кто считает всех русских вторым сортом. В Латвии так много заявлений о единой нации, о едином информационном пространстве. Это мы так его создаем. А какой смысл призывать русских читать на латышском языке, когда уже заголовок является прямым оскорблением для каждого русского, которого мы приглашаем в это пространство? Я бы их на их месте в такое пространство не заходил. Зачем тебе надо было это писать?
Красиво прочитала. Почитала,
а? Зачем? Ты же понимал, что отгребешь.
Нет, еще раз, надо, ну... Я получил, конечно, много хейта, но я получил настолько много хороших отзывов, в том числе бывший президент позвонил в воскресенье, там, и там, ну, и не только один. Я думаю, что людей, которые действительно думают о том, что мы перескакиваем или давно уже перешагнули эту грань адекватности, их на самом деле очень много. И тут надо видеть две вещи. Первое, что нужно узмундрить,
приободрить.
прибодрить тех, которые, может быть, при себе думают, что, типа, все уже пропало, и я один, и я не хочу выскакивать. И, потому что иногда очень важно быть кто-то кому-то, не то что первому, но и второму, и третьему, которые начинают как-то задевать какие-то вопросы для того, чтобы и другие себя более смело почувствовали. Это первое. Второе, и нужно показать русскому читателю латвийскому, что не так, что все одинаково считают их, ну, врагами, и есть там среди них и враги, безусловно, и не враги, но вопрос еще, что обобщая, это есть признак геноцида, по большому счету, когда мы объединяем и против какой-то нации, просто выдвигаем общую какую-то коллективную ответственность. И в этом случае я считаю, что мы должны действовать по-другому. Меня учили когда-то, и тут как раз Петр помнит наше общее знакомство уже, мы знакомы 40 лет почти. И помнишь, Абрам и Нейланд, и все видные гуру нашего, как бы...
Монстры.
Да? Как раз я помню эти слова Нейланда, типа, дипломат или политик, он должен строить друзей, а не врагов. Да? И в этом случае, еще раз, когда ты имеешь даже военную контуру вокруг границ, да, и ты занимаешь место того, чтобы там строить дружбы или коалиции, или как минимум, ну, даже, ну, как минимум строить дружбы. Ты вместо этого делаешь, развиваешь врагов, ну, и не понимаю, зачем. И на самом деле, извини, и добавок к этому, и даже скажу то, что я сказал по поводу этого праздника песни, да, потому что, еще раз, вопрос же не только по поводу этих названий. Вопрос именно в том, что если мы хотим привлечь наших людей, которые здесь живут, в наше общее пространство, я помню, как это было, когда начались вопросы по поводу школы. Потому что был первый вопрос, был примерно такой, что, ребята, когда мы говорим, что русские должны будут зайти, они-то могут быть, может быть, и даже захотят зайти. Вопрос, захотят ли латыши их принять. Потому что, еще раз, мы привыкли в латвийской школе, что есть только латыши. Никто не задается неправильными глаголами, никто не задает неправильные с ударениями и тому подобное. Никто между собой, два русских парней там в уголке по-русски не разговаривает. Все на латышском. Будем ли мы готовы их принять к себе? Вопрос именно здесь, в том числе и в этом.
Да.
Если мы говорим про латвийское радио или латвийское пространство, тогда мы должны, ну, аудиторию направлять в эту сторону, в том числе.
Петерис, я коротко покажу два мнения, совершенно противоположные. Их было 200, 300, 400. Политик Константин Чекушин пишет, что русские в Латвии считаются объектами, а не субъектами государственной политики. Делается все возможное, чтобы маргинализировать эту часть населения. И вот мужчина второй, Инерс, пишет, покажите Инерса, что невозможна никакая дружба с потомками оккупантов, которые переняли как отношение, так и способ мышления своих родителей в отношении латышей и латышского языка. Ну вот вы латыш, прекрасно говорите по-русски. Галя, как вы видите вот такое?
Есть цели. Моя мама тебя бы сильно обиделась.
Ты на второй речке.
Да.
Петерис, у нас 5 минут.
Не, ну, второй вопрос. Кстати, я с ним согласен.
Инерсом, да?
Да, потому что там был текст о том, как и в каких именно случаях, да? То есть не просто, а вот в каких именно случаях, да, это существует. Вот. А мы можем рассуждать много, долго, мы умные, мы вот 40 лет можем
Скажите,
рассуждать.
Скажите, что на душе у вас,
секундочку, да, там все, я уже придумал, да? Мы можем говорить, все это будет правильно. Но есть такой фактор, как насилие, неоправданное, и как война. Поэтому я считаю, что пока вот этот вот бешеный, абсолютно бешеная политика российская, так сказать, будет распространяться по всему миру, пока они будут лаять на всех, кричать на всех, всех пугать и на всех кричать, да, я думаю, вопросы о том, где чье именно место, можно отложить. Почему? Я скажу почему. Потому что те же русские нормальные интеллигентные люди, они это понимают и они это видят.
И они смирились сами, пока или как?
Они не смирились. Угу. Они не смирились. Но если это нормальные люди, они понимают, что когда идет на тебя такой накат, когда там, я не знаю, там сумасшедших, наверное, команда собралась на сегодняшний день, которые друг друга еще подпитывают то ли наркотиками, то ли еще чем-то, понимаете, и кричат. Да? В этой ситуации ты не можешь просить у другой стороны, да, чтобы она к тебе относилась лояльно, нормально и так далее, да. Но на сегодняшний день, если бы только вот Латвии мы взяли бы вот эту риторику российскую, которая там есть, начиная от социальных сетей и кончая правительством, и один к одному зеркально бы произнесли здесь, то я боюсь вообще подумать, что бы это значило. То есть вот эти отношения, вот эти вот, они все равно далеко не однозначны. Вот, я против. Мне это не нравится. Строить нужно отношения по-другому. И только так их можно построить когда-то. Но если мы берем то, что сегодня накопилось вот, это, вот в этом клубке, да, ничего не понятно, плюс Трамп сверху, да, так, такой кисель абсолютный, вот, то, ну, давайте каждое, так сказать, дела отнесем к своему времени и решать было бы их тогда, когда к этому придет это. Время.
Да, Кристиан, буквально 30 секунд, да.
Я думаю, что я как раз об этом написал, потому что есть эта война. Потому что, еще раз, во время войны еще больше нужно, чтобы сохранить какую-то человечность и какие-то векторы, ну, чтобы не полностью утонуть. Я еще раз повторяю, я тоже согласен с многим, это первое. А во-вторых, мы должны думать о том, как строить не то, что друзей, а как сделать так, вот это тоже напоминание Нейланда, 30 секунд, да, когда он говорил по поводу китайцев. Мы можем критиковать режим, ну, не критиковать китайцев, потому что, еще раз, режим изменится, а китайцы останутся.
Да, спасибо большое, у нас совершенно нет времени. Я понимаю, мы бы еще часа три сидели бы. Петерис Шмидри, предприниматель, президент Латвийской ассоциации телекоммуникаций. Петерис, спасибо огромное, что пришли. Спасибо. Приходите. Кристиан Розенвалдс, политический обозреватель. Спасибо, Кристиан, большое. Как всегда, прекрасно. Спасибо нашим уважаемым радиослушателям, которые писали несколько хвалебных отзывов в праздник песни. Получился потрясающий, пишет наша слушательница в WhatsApp, смотрела со слезами на глазах. Вот по-русски написала, вот так вот нравится. И там еще на LRC, на мониторе тоже очень хвалят праздник песни и танцы. Спасибо большое продюсеру Валентине Артеменке, оператору Регине Безине. Завтра встретимся в 12:10. Открытый разговор. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.